Приветствую вас, дорогие зумщики. Позвольте поздравить вас с праздником воскресного дня. Мы дожили до теплых, погожих дней и радуемся солнышку. Но, конечно, радуясь мирному небу, духом витаем там, где небо немирное, и молимся о том, чтобы поскорее прекратились обстрелы Донецкой области и вздохнули наши соотечественники свободно после 9 лет непрестанной бомбежки и долбежки. Молимся и о принуждении к миру. Россия достойно дает ответ НАТО, коллективному Западу, который воспользовался простодушием и добросердечием нашей милой Украины, гоголевской диканьки, отдавшейся в плен галичанам, то есть представителям западных областей, которые вынашивали еще со времен товарища Бендеры и Шухевича свои нечеловеколюбивые мысли и замыслы. Но, тем не менее, идет процесс денацификации, демилитаризации, болезненной, трагической, но идет и будет доведен до конца. А мы, между тем, каждый из крещенных людей, памятуя, что наш Господь есть Господь мира и любви. Он пришел на землю, чтобы водворить в сердцах свою благодать, примирить небо и землю, сокрушив темную силу и сатанинскую рать молнией своего божества, вооружив и нас оружием победы, крестом, молитвою, вдохнув в нас мужество, решимость полагать живот свой за други, мы с вами совершаем течение апостольского поста и готовимся к воскресному завтрашнему дню, когда многие русские земли будут чествовать своих угодников Божьих. Это Гордарика, то есть север Руси, северная Фиваида, господин Великий Новгород, издревле простиравшись туда, в Скандинавию. Там росли мужественные наши князья Рюриковичи, Синеусы, Трувор и Рюрик. Оттуда они приводили, уже ниже спускаясь, вплоть до Киева, своих царственных спутниц. Мы находились тогда в единстве с Норвегией, с Англией, представьте себе. Да-да, 9-10 век. Не так просто. Юрий Долгорукий имел половину английской крови в своих жилах. И новгородские святые завтра будут прославляемы. Это и блаженные Христа ради юродивые, святители, и преподобные, просветитель Зырян, Стефан Пермский. Это, конечно, благоверный князь Александр Невский. А рядом с Новгородом и Псков, этот город с массивными крепостными стенами, много раз переходивший из рук в руки к немцам, ливонцам, но всякий раз возвращавшийся в Святую Русь, псковская архитектура, такие приземистые храмы, узнаваемой формы, в виде шеломов, купола, Окна похожи на бойницы, узенькие, толстенные стены. Это вам не сайдинг американский. Толщина стены 2 метра. Притом кладки добросовестно выложенные на яичном желтке, которую и динамит едва возьмет. Вспомним Изборск, Ладогу, это древние столицы Северной Руси еще задолго до крещения. Как выясняется, государственность имела место у наших пращуров. И Санкт-Петербургские земли, тут и блаженная Ксения, и святой Иоанн Кронштадтский, это последние святые, новомученики, митрополит Вениамин, сотоварищи пострадавший, оклеветаны в кампанию по изъятию церковных ценностей. А знаете ли вы, друзья, что до Петра I на реке Неве, в устье реки Невы, был град построен? У нас такое с вами сложилось убеждение, кто в школе в советское время хорошо учился, читал роман Алексея Толстого, советского графа, Петр I, и там последние страницы этого романа показывают тяжкий труд русских крестьян, как один из персонажей получил такое даже прозвание «Федька, умойся грязью». Он долбил лиственничную сваю, вгонял ее в болотистые пойму реки Невы, такой просто концлагерь изображен Алексеем Толстым. Он, отдав дань полководческому таланту, Петра I изобразил его таким мужиком безудержных страстей. Неприятное впечатление. Ну, а каждый пишет самого себя, вы понимаете? А, так вот, история доказывает, что там находился город, и не на пустом месте созидал великий Петр свое творение. Есть такой в телеграм-канале сайт «Древности» или «Забытые древности». И много интересного можно почерпать оттуда. Из этого следует, что славянская цивилизация, очень развитая цивилизация, имела место на всем протяжении от скифских курганов до вот этой Гордарики, до северных земель, туда еще за Неву, куда-то справа, слева. Итак, Санкт-Петербургские, Удмуртские святые. Удмуртия – страна источников, страна родников. Удмуртский город – столица Ижевск, да? Воткинск – родина Петра Ильича Чайковского. До сих пор там сохраняется предание о или Илье Чайковском же, таком производственнике, промышленнике, который много добра сделал родному городу Воткинску, водопровод, канализация, все, что хотите. Не знаю, проведено было ли тогда уже время электричества или нет. Но, конечно, лучший подарок России от доктора, не простите, от Ильи Чайковского, это сынуля. Помимо Модеста Ильича был Петр Ильич. И музыка Петра Ильича Чайковского всем нам, участникам Zoom-конференции, конечно, как сокровище, которое приподнимает, орошает, умягчает сердце. Вот, Галя, пойте мужу, пожалуйста, из Евгения Онегина арии Татьяны, Ольги Лариной. А он вам споет от имени Владимира Ленского «Куда-куда вы удалились золотые дни». Вот это будет уровень. И гусиное болото вырвется вперед с столичных театров. Ну, это я опять, по-моему, зафантазировался немножко. Да. Итак, мы завтра будем чествовать святых русской земли, преимущественно северных и западных областей, кстати, Белой Руси. Святые Белой Руси. А это тоже огромный сон. Тут и Борис, и Глеб, которые частью там накладывалась Киевской Руси, вот эта нынешняя земля Белоруссии. Тут и древние святители, среди них замечательные ораторы в хрестоматии древнерусской литературы. Вы найдете проповеди Кирилла Туровского. Кирилл Туровский. Видно, что по степени просвещенности это просто Григорий Богослов, знаменитый, непревзойденный церковный оратор, епископ 4-го столетия. Тут и младенец Гавриил, ставший жертвой ритуального убийства и прославленный нетлением, это уже граница с Польшей, Белосток, там сейчас монастырь православный, русский, польский монастырь, где очень чтут, конечно, святых и русской земли, и белорусской земли. Вот. Град Минск, который стал еще совсем недавно, был эпицентром социальных бурь, оплаченных тем же самым Западом, хотели они превратить и Белоруссию, превратить в руины, как это сделали с Украиной. Но не вышел номер, слава тебе, Господи. И Александр Григорьевич, сохранивший завоевание социализма, то есть бесплатную медицину, образование, отстоял вместе с Россией и здравыми своими соотечественниками, отстояли эту землю, и сегодня семимильными шагами союзное государство интегрируется как основа нашей государственности. Сейчас идут очень значимые изменения, очень идет такой процесс центростремительный, не только на территории бывшего Советского Союза, но и во всем мире тяготеет к России те, кто вышли из колониальной зависимости. Но это я, по-моему, немножко увлекся, у нас рассказ о святых, но тем не менее сказать бы надо, что вся Африка сегодня простирает руки к России, ожидая из наших житниц и пшеницы, и помощи. Вот. И говорит, берите все, что у нас есть, потому что вы относитесь к нам, к людям разного цвета кожи, но мы знаем, что вы держитесь партнерство, вы не преступаете ваших обещаний, поэтому мы вам готовы отдать для разработок все, что у нас есть. Слыхали? Сегодня новость. В стране Уганда, обнаружили запасы золота, навскидку, дорогой Георгий, определили на 13 триллионов там долларов. Кто будет разрабатывать? Мы с вами будем разрабатывать. Если скажут, Галя, собирай зубную щетку, зубную пасту, родина, супруга поставляет военным комендантам этих разработок, чтобы ни одна муха не пролетела. Контроль, учет. Поэтому там нужно все-таки кормить мужа русской кухне, не надо переводить его на плоды хлебного дерева, папайя, манго, но это так, как закуска, но менять рацион все-таки было бы тяжело. И мы бы завезли туда крупы, гречку, вот, огурчики соленые, слабо соленые, вот. Георгий, ну от вас тогда я жду там какие-то наливочки такие, чтобы вечером можно посидеть, и какие-то песни, подмосковные вечера, все-таки знойный ветер Африки, родину забывать не хочется. И вот, дорогие друзья, завтра мы будем таким образом молиться святым северных и западных земель о том, чтобы крепло наше Отечество, а самое главное, чтобы наши сердца, как растения, пускали вниз, вниз, вниз корешки. Эти корешки уходили глубоко-глубоко в почву и доходили до артезианских вод, в себя впитывая живую воду веры. А мы бы с вами пускали бы росточки, появлялась бы листва, плоды, и по мере веры умножали плоды любви, и таким образом наши души становились готовыми для того, чтобы принять в себя под свою крону птиц. Так в Евангелии сказано, горчичное семя веры меньше других семян, но если примется и даст рост, то превращается в многоветвистое древо, в ветвях которого гнездятся птицы небесные. А птицы небесные, если хотите, это души человеческие. Сами знаете, что каждый человек либо притягивает, либо отталкивает ближних, соседей. Атмосфера на работе вот такая. У каждого свое облако, так сказать, внутренний мир. И люди очень чутко реагируют на устроение твоей души. Иной достиг начальственных степеней, входит в присутственное место, так все прячутся, как от радиации, хоронятся от глаз начальника, безопаснее будет. А другой, может быть, о степенях известных не помышляет, но дает ему Господь, может быть, природные такие у него данные, родительское воспитание что-то значит, но основное – это твой внутренний принцип, как ты выстраиваешь взаимные отношения. И если у тебя есть сочувствие, оно, как и благодать, дается свыше, но требует собственных наработок и трудов, если ты стараешься все-таки придерживаться закона человеколюбия, проявляя минимум внимания, такта, деликатности. Никто не отменял правил хорошего тона, а в них входит и приветливость, и общительность, и желание как-то хотя бы в малом разгрузить человека. Пусть поплачется, пусть поделится. Советов, может быть, ты не дашь, а посочувствуешь, это уже немало. И вот эти души, как птицы, слетаются и в ветвях поселяются свои гнездышки, то есть у вас складываются добрососедские, теплые отношения, где царствует доверительность, приветливость, что не отменяет, безусловно, осторожности, деликатности, потому что где люди, там и страсти, и знаете, так вот раскрыть избушку, ставни, окошко, раскрыть свою душу и позволить медвежонку забраться в теремок, это тоже будет иметь свои неполезные последствия. Мало того, что избушка не выдержит и треснет, и развалится. Вот батюшки не дадут мне соврать. Иногда мы обматываем голову мокрым полотенцем, летит стрела и падает казак, лежит боец в долине Дагестана, о, я мечтаю, о, я хотел, как я хочу забыться и уснуть, выхожу один я на дорогу. Короче, знаете, и не оттолкнуть человека, но и не делать его рыбой-прилипалой. кто смотрел «В мире животных», помнит, плывет касатка или какой-то щитомордик, и у этого щитомордика на брюхе или сбоку такие рыбы прилипалы, как сегодня кроссовки, знаете, не шнурки там, а такие зацепочки, раз, и прилепилась зацепочка. И, так вот, я говорю о том, что не полезно делать человека прилипалый. То есть, когда он становится безинициативным или впадает в чувство полной зависимости от вас, ничего хорошего из этого не получается, и в духовной жизни в том числе. Для нас, батюшка, это проблема, потому что Господь хочет, чтобы каждый человек был мудрым, рассудительным и трудился над собой. А у нас, знаете, повелось, что батюшки за нас все решат и за нас отвечают, и мы по всяким пустякам берем благословение, а они, эти пустяки, на самом деле на автомате должны разрешаться, и нельзя впадать таким образом в инфантилизм, такое искусственное опрощение, когда человек отказывает себе в рассудительности и становится неприспособлен к жизни. Нет. Так мы возвращаемся к нашему разговору о том, что мы призваны обнять весь мир. Я тебе весь мир подарю. И сам Христос со креста обнимает все человечество. И поэтому будем предоставлять Господу место внутри нас самих. Пусть Господь вас обнимает и ведет, и просвещает, и дарует вам свою благодать. Наша забота умалиться пред Богом настолько, чтобы Он, наш Спаситель и Судья, духом не отлучался от нас. Ну, я, может быть, немножко, друзья, зарапортовался, перескакивая с темы на тему. Впрочем, это не большой недостаток, потому что, когда речь идет о чайной беседе застольной, то не всегда присутствует изначальная композиция, каталог тем. Это вам не петербургский экономический форум со строгой процедурой, дисциплиной и докладчиками. А это вот от уст к устам, от сердца к сердцу. Смотрю, дорогие друзья, что у меня вот в книжице «Венец лета Господня». И нашел необычное довольно стихотворение «Начало апостольского поста». Вспоминаю, что, будучи где-то на морях, апостольским постом, я не то чтобы поймал рыбу, но мне принесли рыбу, только что пойманную, довольно страшного вида, отдаленно напоминающую нашего окуня морского, но гораздо более оперенными плавниками, а главное, страшной пастью, какое-то чудище морское. Впрочем, рыба съедобная. И вот эту рыбу, взяв за хвост и пасть, и распространив ее плавники, я вспомнил другую рыбу, рыбу апостола Петра. Те, кто из вас бывали в Галилее, помнят, как гостеприимные сестры храма Марии Магдалины, располагающегося близ радоновых источников, бьющих здесь, на бережку Тивериадского озера, паломникам и туристам непременно предлагают рыбу Петра, только что пожаренную, и до сих пор вспоминается, как эта рыбка хрустела на зубах. Ну, не спутаешь вот только что выловленную рыбу от размороженной, правда? И мне вспомнилась эта рыба Петра. Вы помните, конечно, как по заповеди Христовой этот пылкий ученик Петр закинул удочку и вытащил рыбу изо рта, которой он извлек статир, монету золотую, уплатив подать в пользу храма. И я возвращаюсь к своему собственному опыту, эту рыбу держа в руках, как будто отождествил ее с той галилейской рыбой, и получилось у меня вот так. Рыба Петра. Седовласый апостол, как мальчик, в воду бросил с наживкой крючок. Тотчас удочка дрогнула в пальцах. Петр правое, вздыбив плечо, наземь выдернул крупную рыбу. В ней и найден был новый статир. Изумленный товарищи, кликнув Петр монету в карман, церковная сокровищница опустил. И сегодня ко мне эта рыба, сжав монету во рту, приплыла. Поднялась поутру из-под глыбы большеглазая рыба Петра. Незаслуженный дар Иисуса, повелителя рыб и морей, был подарок отменного вкуса. Розмарин с щебрецом, сельдерей оттенили пикантностью блюда. Я монетку хочу сохранить, вспоминая то славное чудо, когда Петр апостол ловить рыбу принялся, Богу послушный. Быть ребенком по сердцу и мне, даруй, Господи, что еще нужно твоим чадам на грешной земле? Да. Итак, дорогие друзья, мы с вами препровождаем Петров пост. Остается у нас практически вот следующая полная неделя. И до 12 июля еще половинка, то есть полторы недели. Праздники нас ждут замечательные. Это и Владимирская икона, главная святыня русского народа в среду. Это и Рождество Иоанна Предтечи, кто за городом, от на Гусином болоте. Пожалуйста, поищите расцветший папоротник. Есть такое предание, что в день Рождества Иоанна Предтечи расцветает папоротник. И кто увидит этот папоротник, омолаживается. Галя омолаживается. Вы сами понимаете, что требовательный супруг хочет, чтобы были самые красивые, самые молодые, самые улыбчивые из всех представительниц прекрасного пола. Пока не найдете папоротник в ночь 6 на 7, домой не приходите. Вот. А там у нас еще после 7-го, 8-е, день святых Петра и Февронии, семейный праздник, день любви и верности. И, наконец, в завершение недели Тихвинская икона, тоже икона северных пределов, город Тихвин. Тоже город Тихвин, если вы помните, выдержал осаду от шведов. И без толка они осаждали Тихвин. Матерь Божья защитила свой город, где нынче пребывает самая чудотворная икона Тихвинская, возвращенная, многие помнят, в России, в далекой Северной Америке, из Чикаго, семьей русского священника, хранителя этой иконы в трех поколениях. Она в революционные годы пересеклась океан и вот вновь пребывает с нами. Ну, а мы, дорогие друзья, с вами по традиции давайте-ка посмотрим, что у нас в Санкт-Петербурге творится. Батюшка, сегодня в Санкт-Петербурге было жарко. Ну, слава тебе, Господи! дорогие петербуржцы, не ропщите. У вас, как в Лондоне, то дождик моросит, то туман, то слякоть. Наслаждайтесь этими жаркими днями, получайте витамин D. Конечно, мы знаем эту коридорную систему в домах Санкт-Петербурга. Фасады более-менее отреставрированы, а общий санузел, не поверите, сейчас по-прежнему эти коммунальные квартиры, да, 12 квартир, один туалет. Галя, как там? У вас-то на болоте вышел, выбирай любую кочку. А тут один этот санузел, не для конференции будет сказано, бачок перевязанный синей изоляционной лентой. И вот так вот дергаешь, и ничего там не течет, потому что прохудились все эти коммуникации. Дорогие петербуржцы, мужайтесь. Все равно мы любим ваш город. Он прекрасен. Он удивительно изящен. Поэтому потерпите, живите в этих нечеловеческих условиях ради нас, москвичей. Потому что нам пройти вдоль ваших фасадов – это избавление от стрессов. Это такое бескорыстное, ну, я лично черпаю наслаждение. Терпите, терпите все коммунальные неудобства. Что делать, если нагрешил, и стыдно обращаться к Богу в Иисусовой молитве? Вроде уже исповедался, а все равно не могу. Пытаюсь приблизиться к Богу, но нет дерзновения, недостойная к Нему лезть. Пало в зложелательство, потеряла благодать, и опять крах. Дорогие друзья, ну, любой вам священник, а у нас здесь содружество пастырей на зум-конференции, скажет, что Господь, взявший свою на себя вину за грехи человеческого рода, каждый раз радуется, когда мы искренно, ащие согрешили, притекаем в его отеческие объятия. И он радуется в миллион раз больше, чем лукавый, который, потирая свои когтистые лапы, приглашает нас поскорее впасть в отчаяние, в ожесточение. Молиться не могу, стесняюсь обращаться ко Христу, буду сидеть, я никчемный, я неудачник, я лузер, я юзер. Я лобстер, мобстер. И вот, дорогие друзья, каждый священник вам скажет, отгоните от себя эти горделивые мысли. Господь вас всегда приемлет. Пусть опять вы вляпались в собственную коровью лепешку, да? При этом вляпались не пяткой, а носом. Но чуть только вы почувствовали, что этот аромат не про вас и не для вас, Господи, прости, Господи, помилуй, иду к Тебе, от тьмы я обращаюсь к свету. Господи, не закроет меня от Твоих отеческих объятий, я свинья, но Твоя, прими меня. Слышали же такие исповедальные молитвы Афонского инока? И Господь принимает, просто потерпите вот эту опустошенность, тяжесть. Бог наш – это не начальник, который говорит, ну, я же тебя предупреждал, я тебя уже один оштрафовал, а теперь вот вылетай с работы, не нужны мне такие головотяпы, ротозеи. Ну, это же не Господь так говорит. Бог всегда нас примет. И надо просто потерпеть это состояние муторное, тяжелое. Оно не говорит о том, что Бог вас не принимает, а говорит о том, что страсти все-таки липнут, и надо уметь их отсекать. И тяжело в учении, легко в бою. Я вам хотите, расскажу историю из Лествицы, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Иоанн Лествичник в своей знаменитой книге описывает в обители, где жили иноки И игумен был просто ангел. Он имел все дары и божественные благодати, соответственно, иноки очень быстро восходили по ступеням совершенства. И вот один инок примерного поведения и такой духовно настроенный получил послушание. По-моему, получил он послушание пастуха. И, соответственно, ему надо было выгнать стадо. И что-то у него там помрачилась голова. И, простите, не для женщин будет рассказано, но он пал в грех скотоложества. Комментариев, наверное, не нужно, да? Со скотиной осквернился. И он сам даже не понял, что это произошло, то есть какое-то дьявольское помрачение мозгов. Но с ним же это случилось. И он в ужасе, очнувшись, побежал в монастырь, бросил это стадо. Ну, вы понимаете, что у него было в это время в душе, и другой бы, наверное, просто как Иуда удавился, кто не имел бы любви к своему наставнику духовному. И вот он прибежал в монастырь, вот с ужасом на лице, и духовник его тотчас принял, и он рассказал ему о случившемся. И этот духовник, исполненный божественной любви, Дух Святой дышал в его ноздрях, улыбнулся, перекрестил его и сказал ему бодро: «Бог прощает тебя, чадо, будь осторожней впредь». Он говорит: «Как и все?» Он говорит: «Все». А наказание, епитимия, то есть какие-то труды? Он говорит: «То, что ты мгновенно открыл эту язву, исповедовался, и то, что ты мгновенно прибежал ко мне». Другой, повторяю, мог бы в омут броситься, но стыдно такое рассказывать кому-то, да еще представлять себе, что за это ты получишь. Иди трудись в монастыре, и ты не отлучен от святого причастия, божественная благодать тебя сейчас осенит во всей полноте. Вот представьте себе такой рассказ, да? Это не сказка, это свидетельство о том, как Господь принимает любящих его, при том, что лукавый весьма коварен, и мы тоже не свободны от его внушений. Ну, а стыдно вам молиться Иисусу Христу, к Богородице прибегайте. Она, Пречистая Дева, ходатайствует за нас, и если вы желаете вновь не падать в эту вонючую лужу и хотите сидеть у стоп Христа, смыслящий и облаченный в чистой одежде, Матерь Божия вас возьмет за ручку и отведет. Так, Егор, наш старейший зумчик, в каком возрасте все будут в раю? Церковь свидетельствует, что воскрешенные после страшного суда, воскрешенные, то есть соединившиеся с воскрешенным телом Христовы ученики, будут находиться в состоянии цветущем совершенного возраста, то есть вот состояние не отрочества и не увядания, а цветущее состояние. А какое это цветущее? Вот, Галя, увидите, как расцвел папоротник, и будет вам 26,5 лет. А муж скажет: «Я тоже пойду, посмотрю на папоротник». Она скажет: «Милый, не ходи, провалишься в болоте, то только я могла». Как Мэри Поппинс, по кочкам, не касаясь туфельками болотистой жижи, я прошла туда и назад, ты погибнешь. Он говорит: «Ну как тебе 26, у нас бы даже психологическая будет какая-то нестыковка». Она говорит: «Ты мне и такой нравишься. Главное, что ты у меня есть». Вот такая история. Ну, давайте посмотрим дальше. Привет всем из Карелии. Дай Бог. Так, вот у нас есть проблемный такой автор, он законспирировался под псевдонимом, ну, имеет право, правда? В прошлый раз он нас донимал пацифизмом, что теперь? Народ еврейский в Ветхом Завете часто отступал от Бога, поклонялся идолам, и зато Бог предавал его в руки иноплеменников. Так и в 20 веке. Ведь Бог и вчера, и сегодня один и тот же. Вы знаете, вот Христово распятие на Голгофе, как даже мыслит светский философ Николай Бердяев, оно и в перспективе, и в ретроспективе распространяет лучи. Ну, то есть, так как Господь должен был по своему замыслу стать человеком и искупить грехи человеческие, то в Ветхий Завет еще Господь не пришел, еще не пролита была умилостивительная его кровь. Он еще не взял на себя нашу коллективную вину. Но так как Господь намеревался это сделать, то долготерпение Божие простиралось и на ветхозаветных людей. То есть не стирал с лица земли правосудный судья человека за тяжкие грехи, но долго терпел, давал возможность очнуться, исправиться, потому что впереди ждала человечество голгофская жертва. И вы помните, в Священном Писании есть свидетельство, что жителям Содома и Гоморры отраднее будет на страшном суде, чем современникам Иисуса Христа, которые отвергли Спасителя, жили в Тире, в Сидоне, в Капернауме. Вот, потому что, перетерпев жители Содома и Гоморры страшные катаклизмы, помните, засыпаны были живьем, горящий серый огнем, заживо сварились в каких-то асфальтовых дырах таких, они, претерпев вот это наказание, кто-то, может, в последний миг кричал: «Господи, прости за то, что я растлил свою собственную дочь, Господи, прости за то, что я избрала вместо нормального брака подобную себе подружку, ну, лесбиянку, там, прочее. Господи, прости!» И будут помилованы эти люди, жившие еще до Христа. Вот, а мы, например, гораздо более строгой по отношению к нам суд. Ну, посмотрим, что дальше. «На фронт пошли комсомольцы-атеисты в большинстве своем. Они собирались на танцы 22 июня, в воскресенье. Где они собирались? В клубе «Безбожник», которые были на месте храмов по всей стране. Но Бог поругаемый бывает, и вместо танцев бесчинных на фронт». Ну, мы уже говорили, да, дорогие друзья, что некоторые наши собеседники как-то уж очень остервенело смотрят на отечественную историю. Я бы сказал, какой-то сволочной подход. Простите меня, пожалуйста, если я выражаюсь не слишком толерантно. Да, были, конечно, те, кто участвовали в союзе воинствующих безбожников. Но вы знаете, что в 1937 году была проведена перепись, и в этой переписи нужно было указывать на отношение к религии. И эта перепись была проведена в конце безбожной пятилетки, когда слово «Бог» вообще должно было быть вычеркнуто не то что из букваря, а из словаря имени Ожегова. И вдруг оказалось в конце этой пятилетки безбожной, что половина жителей городов назвали себя верующими, половина, а жители сел и деревень две трети отождествили себя с православными христианами. Так что вы не слишком хорошо знаете историю. Говорите, по всей стране на месте храмов были клубы безбожников. Ну, не по всей стране были склады. Склады были, это уж совсем богохульство. Конечно, в алтарях там танцевать и прочее. Но на войне неверующих нет. На войне неверующих нет. И мне кажется, что все-таки нам с вами уместно, вспоминая про наших прабабушек и прадедушек, наши деды славные победы, относиться к ним с трепетом. Вы прям так вот зачеркиваете, да все они комсомольцы, атеисты, в большинстве своем. Ну вы разве не знаете, что бабушки зашивали этим мальчикам нагрудные карманы, ладанки с кусочком ладана, зашивали, здесь у него был комсомольский билет, кстати, не все в комсомоле было плохо, а на сердце у него было от руки живые помощи, то есть 90-й псалом написан мамой или бабушкой. А если бы вы прочитали стихотворение, которое дошло до нас с полей Великой Отечественной войны, «Послушай, Бог». Помните это стихотворение? Солдат из окопа, в окопах пишет, накануне сражения, он знает, что он не выйдет живым из этого сражения, он беседует с Господом, который открыл ему свое присутствие в глубинах его духа. И он с ним беседует почти как равный с равным, потому что не знает никаких молитв. Как странно, говорили нам, что нет себя, но ты прими меня в свои селения, я завтра на рассвете постучусь к тебе. Прости, я должен свой окончить разговор. Зовут в атаку. Я скоро увижу тебя лицом к лицу. Ну вот такое стихотворение вы, если прочитаете один раз, в интернете найдите его. У вас вообще переменится outlook, то есть восприятие нашего прошлого. По всему видно, что вы на войне не бывали. Потому что в окопах неверующих нет, когда смерть стоит перед тобой лицом к лицу, человек под знаком вечности. Да что в окопах? В операционном блоке, накануне операции, неверующих людей практически нет. Поэтому мне как-то тяжело за вас, потому что у вас какое-то свирепое такое, как бы это сказать, такое жесткая оценка происходящего или того, что было. Как-то мне немножко тревожно. Но я вас благодарю за искренность. Наша Zoom-конференция, вы видите, открыта для каждого. Потому и развалился СССР по тем же ветхозаветным законам. Бог поругаем, не бывает. Конечно, не бывает. Гонение за веру – это лишение Божьего покрова. Ну, вы знаете, позвольте не согласиться с вами. Раскройте сегодня вечером книгу «Апокалипсис. Откровения». И во второй и третьей главе, где обращается к семи ассийским церквам, обращается Господь, он говорит о том, что гонения будут испытывать твердость произволения, решимость остаться верным Богу. Почитайте обращение к Пергамской церкви. Пергамская церковь. Ты живешь там, где водружен престол сатаны. Информация о Пергамском алтаре, он сейчас находится в Германии, в Берлине, находится в интернете. Вот, недавно материал очень интересный был на сайте «Хранители-вершители». Ну, не буду отвлекаться. Ты живешь там, где престол сатаны, и ты не отрекся от имени моего в эти дни. Немного имеешь сил, но держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Гонение для кого-то это лишение божественного покрова, а для кого-то это, напротив, сугубый божественный покров, когда мученики прославляют Господа, и пред лицем страшных испытаний, физического насилия, они не давали обратного хода божественной благодати, укрепляемой. Почитайте Новый Завет, Евангелие, Спаситель говорит: «И будете ненавидимы всеми именем моего ради». И если бы я не сократил ради избранных те дни, то не спаслась бы вообще никакая плоть. Однако не поведут вас пред царями и первосвященниками и будут бить вас в судилищах. Но вы заранее не готовьтесь, не обдумывайте, что говорить в свою защиту. Не вы, но Дух Отца моего будет говорить в вас так, что вам не возможет никто воспротивиться, и все волосы на голове вашей посчитаны, терпением вашим спасайте души ваши. Таким образом, сам Христос, Спаситель, говорит, что гонение – это упражнение в благочестии, а не лишение покрова. Благодарим вас за ваше осмысление, но редакция оставляет за собой право не соглашаться с мнением, изложенным авторами. Так, в какой последовательности лучше изучать Библию? Наверное, сначала 4 Евангелия? Да уж, конечно. А если Ветхий Завет, то рекомендуется, дорогие мои друзья, читая Ветхий Завет, прибегать к истолкованию святых отцов. Для меня, например, в свое время основополагающим делом прочитать книгу «Бытия» с толкованиями Иоанна Златоуста. Так называется толкование на книгу «Бытия» святого Иоанна Златоуста. Но совершенно в иной глубине и целостности вы постигаете Ветхий Завет. А совсем не так, как это могло бы быть при поверхностном чтении, где кажется, что речь идет об одних жестокостях, дикостях, убийствах и прочее, прочее. Как вы относитесь к роману Роулинг «Гарри Поттер»? Егор, ну если честно, то я до сих пор не решился, в смысле, ни времени не имел читать эту беллетристику. До сих пор, хотя бы надо, наверное, познакомиться, коль скоро в какой-то части населения эта книга пользуется такой большой популярностью. Ясно, что образ Гарри Поттера достаточно привлекательный. Это мальчик, который борется с темной силой, с черными колдунами. Вот, в нем есть товарищество, самопожертвование, такие истинно христианские свойства и качества. Вот. Но загадка этой книги в том, что Гарри Поттер совсем не христианин, а он сам прибегает к каким-то оккультным средством, белые маги хорошие, а черные маги плохие. Вот. И сколько бумаги ушло у госпожи Роулинг на несколько томов этого романа. Вот. Образ вызывает симпатию. Подростки, у меня тоже были такие прихожане юные, просто уже Гарри Поттера полюбили всей душой. А когда я на исповедь девочке сказал неосторожно, что Гарри Поттер, к сожалению, он так и не добрался до Красного Села, так и не удалось ему поисповедоваться, его настигла депрессия, мама была вынуждена поместить его в психиатрическую больницу, из трубочки только он мог какие-то кашицу есть. Но так обидел, говорит: «Батюшка, я к вам больше не приду». Я говорю: «Ну подождите, я сейчас, меня тоже пригласили посетить Гарри Поттера, может быть, я найду с ним общий язык, и он же хороший мальчик, у него доброе сердце, просто он попал в эту оккультную среду. Подождите вы обижаться на меня. Она говорит, ну, хорошо, батюшка, только вы, пожалуйста, не называйте его психом. Я говорю, да я не говорю, что он псих. Одно дело попасть в психиатрическую больницу, другое дело... В общем, едва-едва сумел восстановить доверительные отношения с этой девушкой. Можно ли стать крестному дочке близкого друга заочно? Потому что крещение может произведено быть в Грузии. Ну, бывают исключения, можно. Вопрос только, чтобы вы молились за свою за крестницу, встретились, как-то встречались, чтобы живые ниточки общения были. Верно ли канонически, что при крещении девочки должна присутствовать крестная? А крестный папа – это помощник, и скорее традиция, чем правило. Совершенно верно. Если есть крестная, то that'll do – этого достаточно. C'est assez – этого достаточно. Вот. По канонам одно лицо, пол которого совпадает с крещаемым лицом. По русской традиции кум-кума, куркума, а если муж мула, если муж мула, то что делать? Вот, поэтому не напрягайтесь, пусть там крестная уж будет поближе к своей крестнице, а вы будете таким свадебным генералом. Верно ли утверждение иеромонаха такого-то, что главное при крещении ребенка это чтобы крестный был воцерковленным? Ну, конечно, конечно, крестный это человек, который дышит любовью ко Христу, в сердце которого живет божественная благодать, который будет носить имя крестника в глубинах своего сердца. Это светлый, теплый душой человек, плоть от плоти и кость от кости Матери Церкви. Это совершенно правильно, это идеал. Но при этом еще, чтобы был другом семьи. Упомянутый батюшка считает, что через дружбу соединяются семьи. Соответственно, воцерковленный крестный может даже неверующую семью соединить посредством крестника с Церковью Христовой. Ну, если этот воцерковленный человек просто солнечный зайчик, если он такой обаятельный в общении, что в малоцерковные папа и мама, полюбив крестного, скажут, вообще поселяйся у нас дома, для нас великая честь тебя кормить и занимайся с ребенком по мере возможности. Нам тоже очень интересно послушать. Конечно, если вам достался такой крестный, замечательный, то он вас всех ненасильственно привлечет ко Христу и прочее. Но на деле, на практике, если папа и мама хотят крестить ребенка, а сами в ус не дуют, исповедоваться считают лишним, к причастию равнодушны, венчаться, а зачем нам такая ответственность, то эту гору не сдвинешь ни плечом, ни коленом, и я бы даже не рекомендовал становиться крестным в той семье, где родители такие принципиальные агностики. Было бы романтизмом надеяться на то, что ваш пример их вдохновит. Уж если родители выбирают вас крестным, то родители, как этого, кстати, требует и нынешняя практика церковная, должны быть весьма динамичны и готовы за милую душу и поисповедоваться, и дай Бог, коль скоро живут дружно, повенчаться и вместе с ребенком воцерковляться. Знаете, как в 90-е годы открылись воскресные школы, И я помню это время, когда на первом ряду сидели малыши-голыши, а мамочки стояли сзади и внимали тому, что священник рассказывал, как он общался с малышами, удивлялись сообразительности собственного детей. Это было такое время тотального интереса, духовного голода. И тогда происходило довольно бурно вот это заквашивание духом благодати семей, получивших, наконец, доступ к церковному образованию, к воспитанию. Хорошее это было время. 9 дней, как внезапно скончался Юрий Васильевич Шатунов, певец, символ молодежи 80-х, 90-х годов. Кто-то слушал Цоя, кто-то Шатунова. Те, у кого совпало детство и юность творчеством этого легендарного человека, давайте поменем. Ну, конечно, поменем. У него ведь была добрая душа, он сохранился. Попав в большой шоу-бизнес, он сохранил свои человеческие качества, что, наверное, очень нелегко. Есть с кем сравнить, правда? Вот. И поэтому к нему, как я понял, он был одним из участников «Ласкового мая». Они все померли, а он нашел свою собственную стезю, и не то что нашел, а собирал стадионы, и у него в творчестве. Я сам его никогда не слышал, ни разу не слышал, но так уже по смс-кам от прихожан набрался информации. И его приятно было слушать, у него такие мелодии человечные. Конечно, помолимся, да и несомненно, что Господь этого человека принял. Он имел нравственную остойчивость духовную. Дай Бог. Да, крещеный жил в венчанном браке. Да. Песни исполнены, размышления о вечном, о жизни и смерти. Любил супругу беззаветно. Помяни, Господи, этих милых супругов. Да, просьба помолиться за Светлану. Это, видимо, супруга, да? Да укрепит Господь домочадцев Светлану с очадами, конечно, это потеря. Я себе представляю, когда Игоря Талькова убили, что было не для зрителей только и фанатов, а что было для его семьи, такой человек, да, с внешностью русского князя, тоже ведь, тоже много сделал для возрождение сердец. Помяни, Господи, раба Божия Юрия, Игоря и многих и многих, кто в своем творчестве нашел себя и оказался созидателем, а не растлителем, гонителем правды и любви. Мы с мамой убежали в северное захолустье приводить хозяйство в порядок. Наблюдаем полет летучих мышей по вечерам. Имейте в виду, что и я там летаю среди летучих мышей, поэтому не стреляйте из дробовика по летучим мышкам, чтобы не подбить батюшку. Хорошо? Как избежать соперничества со стороны подруг? Соперничество со стороны подруг. Интересно, в какой области соперничество? В какой области, если, может быть, в каких-то business attitudes, в каких-то деловых отношениях, вы работаете в одном рекламном агентстве или что? Хуже, если подруги как-то отбивают, простите, законно. Вот я понимаю Галю, почему мы все время говорим о гусином болоте, но ни одна подруга еще не проникла в это гусиное болото. Оно для многих членов Zoom-конференции представляется каким-то замком ив таинственным. И меня донимают в храме: «Батюшка, прекратите рекламировать гусиное болото. Вы все обещаете взять нас туда, но Галя не так проста, чтобы туда попала женщина. Гусиное болото еще более недоступны для женского пола, чем Республика Афон». И правильно, береженого Бог бережет. Нечего соперниц пускать на нашу болотную кочку. Пусть сидит там милый и глядит на вас 24 часа. Вот. Поэтому осторожно с этими подружками, конечно. Дружба дружбой, служба службой. Какое-то время назад заметила за собой высокомерие. Чем я могла провоцировать соперничество? Ну, вы знаете, на самом деле соперничество со стороны подруг, если оно действительно существует, это свидетельство недалекого ума вот этих самых подруг. Если вы друзья, если мы друзья, то я в силу минимума нравственного развития должен с одобрением и радостью подмечать какие-то качества ваши, которых у меня нет. И Бог так устроил, что все мы разные, но Он наш глава, Он обогащает каждого из нас благодатью, и поэтому ваши таланты – мои таланты, ваши достоинства – мои достоинства. Каждый из нас в меру ущербен, в меру силен, но все вместе мы составляем Христово тело, и сам Христос прославляется через различие наших душ. Впрочем, такая этическая философия свойственна только христианину, который старается быть пред лицем Спасителя и молится ему, а с подружками зависть, мнительность, из-под лобья, на языке мед, под языком лед, в глаза утепуси, а за глаза, да это такая селедка, сушеная вобла, да по ней плачет мордовский пионерский лагерь. Мама дорогая, вы знаете, кто к нам сейчас подключился? Непричесанный Борис Джонсон. Я с ним поговорю, с вашего позволения, немножко. Но это такое выражение лица. Dear Boris Johnson, thank you so much for your visitation. I'm a little bit troubled because your appearance, your face is a little bit distorted. Искажена ваша физиономия. What has happened? Что-то вы не то съели? Отравление желудка? Или вы не любите Россию? Боря, не лезь в Россию! Пойми, что у тебя много дел. Сейчас Ирландия, Северная и Южная вступают в соединение. Уэльс говорит о своей независимости. Шотландия тоже спит и видит. Хочет уже существовать separately. Боря, ты подведешь королеву под монастырь. При том, что, говорят, уже и королева-то умерла, сейчас такая вместо королевы Елизавета II, не галлюцинация, как это называется, визуализация. Поэтому, дорогой Борис Джонсон, я понимаю, что вы мало значите, вы не самостоятельная политическая фигура, у вас образ-то страшилы, вы намеренно не причесываетесь, вы фиксатором, вот это я у мамы дурачок, делайте себе такую странную прическу. Мне было, в общем-то, довольно больно за вас видеть, когда на последнем саммите господин Эрдоган вас так прихватил за плечо, не давая вам встать. А вы, потеряв собственное достоинство, как какой-то обиженный дурачок, Митрофанович, на него смотрите, а он такой восточный типаж, князь. Вот, оттолкнул ваше плечо и пошел так, отряхивая руки после пиджака. Ну где ваше достоинство английское? Вы все-таки представляете собой родовую аристократию. Неужели так обмельчал политикум Англии? Ну, впрочем, вы наш гость. Вы явились под занавес нашей зум-конференции. We Russian people are hospitable, and простите, если я сейчас вылил на вас информацию, но просто хочется немножко помочь вам, потому что вас воспринимают как шута Горохова. Я не знаю, кто вам это еще скажет, по доброте душевной я просто раскрываю перед вами карты. Не светитесь и хватит пить там вечеринки. У вас еще действует карантин, пожалуйста, все-таки не низводите до фарса и балагана политические собрания. Ну, выражение, я не знаю, видят ли другие участники Zoom-конференции. Давайте, я плохо спать буду. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bitte, bitte, удалите, пожалуйста, эту фотографию. Так, ну что же, господа, 10:28, я намек понял. Отпуск пусть у Анечки пройдет благополучно. На исследование и лечение Людмилу да благословит Господь. Поднимите, пожалуйста, еще 2-3 вопросика, мы будем завершать наши дела. Да, Людмила, Катюша, дай вам Бог здоровья в Тверской губернии. Просьба помолиться, чтобы заплатили мы кредиты и долги. Переживаем, Светлана, Георгий, дай вам Бог. Ну и... Последнее, давайте последний богословский вопрос. Послание к римлянам. Закон, ослабленный плотью, был бессилен. Растленная человеческая природа, вы помните, я вам говорил, не исполняла всех предписаний закона. Поэтому закон не выполнил своей врачебной функции. Никто не спасался. Законом не спасалась никакая плоть. Он только обличал человеческие несовершенства, и поэтому пришел Христос, исполнив весь закон, он отменил этот закон, дав человечеству вместо закона ветхозаветных предписаний закон веры, веры в его божество, веры в его любовь. Давайте, дорогие друзья, на этой мажорной ноте мы поблагодарим наших бессменных модераторов Сергея Колупаева и ее сиятельство мадам Натали, дружных супругов, которые, и находясь где-то в урочище северных лесов, все-таки несут стоически то послушание, исполняют, которое им дано, не ропщет, могли бы сейчас покормить собой последних комаров, но нет, сидят в чердачном отделении под скатами крыши и нам помогли провести это конференс. Я благодарю вас, дорогие друзья, прошу не обижаться, если какими-то словечками не очень такими любезными я охарактеризовал те или иные вопросы относительно победы над раздражением и относительно фрустрации и фруктации. Давайте мы отложим дело на конец. Что это у нас будет? Дайте сообразить. Да, наконец, поста. Будем беседовать о апостолах Петре и Павле. И тут у нас уже христиане, наши зумщики, затеяли политические споры. Вот. Ну, давайте отойдем все-таки ко сну в мирном расположении духа. Ангела-хранителя, Христос воскресе, воистину воскресе. Зайчик, маленькая зуевичка. До свидания, до свидания, до свидания. С Богом, господа.